говорите, мили, положить на мили с
прибором. Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 марта, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе одна тема у нас в рамках программы «Своя правда». Сначала пробки. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Главные проблемы, которые видны, это внешняя трешка в районе Лужников. Причем это пробка практически до Тульской. Еще внешний МКАД перед Варшавкой. И внутренний МКАД перед Варшавкой, и сама Варшавка перед МКАДом, если ехать из города в сторону области, многокилометровые пробки со всех трех направлений. Еще из того, что не каждый день бывает в это время, многокилометровая пробка перед шоссе энтузиастов на внешнем МКАДе, еще до поворота на Носовихинское шоссе вы в эту пробку попадаете, и в Лосином острове. Да, такое вообще бывает крайне редко. В Лосином острове внутренний МКАД останавливается перед Щелковским шоссе, и в эту пробку вы попадаете почти сразу после того, как пересечете Ярославку. Следим за этим, следим за лентами новостей. Срочное сообщение. 21 мая, возможно, нам и не потребуется признавать Зеленского. Это заявление только что сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Цитирую по агентству РИА Новости. И еще... ФРГ передала Киеву артснаряды, БПЛА, гранатометы и другую военную продукцию. Срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Это следует из обновленного списка военной помощи Киеву, который опубликован на сайте немецкого правительства. Тема программы «Своя правда». Прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте. Пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Звоните по телефону 7373948, но традиционно это во второй части программы. Сегодня про мигрантов мы будем говорить после того, что случилось в Крокусе. Эта тема мигрантов в Российской Федерации обострилась. Особенно много говорят о трудовых мигрантах, потому что именно под этим соусом люди многие попадают на территорию Российской Федерации и здесь остаются. Вот, например, законопроект разработали быстро, который ужесточает пребывание иностранцев в России. Разработали в Минтруде, поддержан он уже в профильном комитете Государственной Думы. Говорят о том, что будет введена специальная компания, которая будет заниматься целевым набором работников. Набор будет исключительно целевым. Срок заключения трудового договора планируют ограничить 2 годами. Договор не продлен, мигрант обязан за месяц уехать с территории Российской Федерации. Много вопросов возникает, но главный вопрос-то вот какой. Мы даже ставим его сегодня на голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Присоединяйтесь, голосуйте, послушайте нас. 644 человека уже проголосовали. В России обсуждают варианты ужесточения условий работы для мигрантов. А можно ли вообще, на ваш взгляд, отказаться от труда мигрантов в России? Да, нет, не знаю. Тут простое голосование, 3 варианта ответа. Посмотрим, что получится через 50 минут. Начинаем обсуждение. Представляю человека, который у нас сегодня в студии. У нас будут еще телефонные разговоры. В студии директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Вот если я вам задам вопрос, а можно ли в России вообще отказаться от труда мигрантов? Вы как скажете? Да, нет, не знаю.
Нет, я бы сказал нет.
Почему?
Да вы знаете, можно я начну несколько неожиданно с эпохи Возрождения.
Ого. Это,
да, 17 век. Был такой толковый мужик Фрэнс Бэкон. Это лорд-канцлер Англии и хранитель печати при Якове I, а Яков I король и первый в династии Стюартов в Шотландии и Англии. Так вот, этот вот Фрэнс Бэкон, он отличался тем, что написал очень интересные научные трактаты и масса всяких крылатых выражений, которые сейчас ходят и их зачитывают. Так вот, что он писал? Что все государства, легко принимающие в подданство иноземцев, должны, могут стать мощными, мощными державами. То есть, к чему я говорю? Что уже в 17 веке в начале люди задумывались над тем, чтобы приглашать к себе мигрантов.
И людей было сильно меньше, но они уже
людей
думали.
Было сильно меньше, они были почти практически не глобализированы сегодня, а практически национализированы, то есть были внутри нации, внутри конфессии, и все равно уже тогда люди задумывались о приглашении мигрантов. То есть они считали, что мигранты – это, во-первых, рост экономики, и, во-вторых, это демографические плюсы, то есть поддерживать численность занятых.
И 400 лет назад.
Да, это 1600...
Он умер в 1626 году.
Да, да, это 20-е годы 17 века, правильно, Фрэнс Бэкон. Вот. С точки зрения миграции, два слова. Мы сейчас находимся во втором демографическом переходе. Это не только мы, это все цивилизованные страны. Это что такое, ну, кратко? Это сокращение рождаемости, это старение населения. У нас падает численность людей, причем падает с темпами 500-600 человек в год сегодня. Это примерно численность Владивостока, так, между прочим. А в ковид ушло, мы меньше стали на 1 200 000. И эта тенденция будет продолжаться. По плохому прогнозу к концу столетия нас будет меньше 100 миллионов, если сейчас 100, я имею в виду Россия, сейчас там 146, но это тоже вопрос сомнительный, ну хорошо, 142 где-то, а будет меньше 100 миллионов.
И с этим ничего не сделать.
А по демографической ситуации, с той рождаемости, которая сегодня приходится на женщину, а это данные Росстата последней переписи, хотя я не очень им доверяю, перепись, ну, на мой взгляд, но это не тот вопрос.
Ну да.
А у нас 1,41-1,45 на одну женщину рождаемость, 1,41. Чтобы иметь просто воспроизводство, ту же численность занятости, нужно иметь 2,1 ребенка на женщину. Если вы хотите увеличивать численность занятости, это должно быть больше 2,1 ребенка на одну женщину. У нас, повторяю, 1,41. То есть демографически...
Причем цифра падает, по-моему, последние 10 лет.
Падает, особенно упала последнее время, да. Ну, не катастрофически. Кстати, это примерно европейский уровень, если отбросить Францию, где там Швецию отбросить, то где-то 1,45-1,46. То есть мы не в какой-то крите. Мы не как в Китае. В Китае вообще 1,01-1,1. То есть Китай...
Некоторые говорят, что в Китае будет скоро 500 миллионов человек.
Китай к концу века его обгонит Нигерия, скорее всего, обгонит Соединенные Штаты. Это однозначно. Причем демографические прогнозы, они абсолютно обоснованы, потому что это не там ковыряние в носу, а это пирамида, численность женщин. Это очень просто считать. Так вот, чтобы плюс... Если у вас падает, у нас мало того, что сокращается численность, у нас катастрофически сокращается численность людей в возрасте 23, 35, 36 лет. А это самые инновационные, самые производительные группы молодежи. Но это тоже понятно. Это невзгоды 90-х годов рождаемостью, что у нас получилось, плюс эхо Великой Отечественной войны. То есть это все прогнозировалось. Это совершенно... четкая ситуация.
Так.
То есть у нас, помимо того, что снижается численность населения, у нас снижается численность активной занятости. А ВВП...
То есть люди живут дольше.
Люди стареют, они живут дольше. То есть то, что страна стареет, это с одной...
А новых рождается меньше.
С одной стороны, хорошо, потому что это продолжительность жизни, значит, увеличивается. Но если население стареет, у вас больше затрат в пенсионный фонд, социальную сферу, больше затрат в здравоохранение, то есть это тоже проблема. Они будут изыматься деньги из экономики, идти, условно говоря, в здравоохранение и в помощь пожилым людям. Но эта ситуация не автономная российская, это ситуация Европы, тут никаких, в общем-то, таких каких-то нет наших автономных проблем. Но, правда, такой кризис 90-х, это, конечно, наш с рождаемостью. Так вот, встает вопрос, а как это все компенсировать, и возможно ли это все компенсировать? Я думаю, ну, считаю, я не знаю, может, меня забросают на выходе от вас помидорами.
Сейчас, не знаю насчет на выходе, но вот здесь уже много.
Да, я понимаю. Я, собственно говоря...
Я показываю на ваше сообщение, да.
Да, я к этому готов. А, то есть нам нужно... примерно, чтобы как-то оставлять и страну в размере, и ВВП создавать, и экономику, нам нужно примерно 300-400 тысяч человек иммигрантов каждый год завозить, причем нетто-иммигрантов. То есть это сальдо между иммигрантами и эмигрантами, потому что у нас есть...
Теми, кто въезжает и выезжает,
по-простому. Да, да, говоря по-простому, те, кто въезжает и выезжает. К сожалению, въезжают иммигранты у нас не очень квалифицированные, а вот уезжают люди более-менее квалифицированные.
Так, мигранты нам нужны. Хорошо, теперь давайте вот смотрите. Так как уже очень много народу написало вам, короткие комментарии.
Да.
Смотрите, значит, начнем с Елены. Как надоели стоны о том, как нам необходимы мигранты, что мы без них никак не обойдемся. А какая безработица среди молодых мужчин в наших кавказских регионах? Цифры же есть. Может, они начнут работать, когда места освободятся? Дальше, на ту же самую тему. Значит, сейчас, проблема переизбытка приезжих. У нас своих бездельников прорва с 1992 года. То есть у нас народу много, и он не занят.
Значит, у нас вот в этом году и в прошлом году исторически минимальная безработица. У нас безработица нулевая. Почему? Я не ошибся, говоря, нулевая. Она 2,9% от численности занятых сегодня составляет. 2,9% – это значит нулевая безработица, потому что в большой стране эта безработица еще называется фрикционная. Всегда 2,5-2,9%
просто
всегда находится...
Просто кто-то не хочет платить больше, говорят, и поэтому мы не работаем.
Нет, они находятся в стадии поиска работы. Просто люди всегда куда-нибудь переезжают, мигрируют, и поэтому 2,5% всегда находятся в состоянии безработицы. У нас 2,9% не было никогда.
Короче, наши заняты.
Ну как, если исходя из статистики, заняты.
Тогда дальше. Да. 819-й, еще раз, это формулировки наших слушателей, что, извините. Когда вы поймете, что мигрантов слишком много, когда изнасилуют или убьют вашу дочь, или ограбят и убьют ваших родных, в том смысле, что они привозят ведь не только хорошие.
То есть грабят и насилуют только мигранты, да?
Вчера на самом деле была новость, что, по-моему, руководитель московской милиции говорил о том, что он не понимает, откуда берутся такие утверждения.
Ну, честно говоря, я думаю, что такие утверждения, может быть, и справедливы, конечно, грабят, но...
Кто-то, конечно.
Извините, грабят везде и насилуют везде. Это все-таки проблема правоохранительных органов. Может быть, они тоже как-то более усердно займутся. И потом вот он говорит, что у нас такая, как огромное количество мигрантов. А можем задать вопрос, а сколько у нас мигрантов?
А есть ответ на этот вопрос?
Ответа нет. Нет мигрантской статистики. Понимаете? То есть Росстат, МВД, то есть колебание цифр идет от 2 миллионов до 8 миллионов.
Но цифру 2-3 миллиона я слышал неоднократно.
Я думаю, что больше, на самом деле. Если брать вместе со студентами, с женами, с детьми, а рабочих мигрантов, я думаю, 4, максимум 5 миллионов.
Вот жены и дети.
Да.
Это же тоже отдельный вопрос. Все говорят, одно бы дело, человек приехал, нам нужны рабочие руки. Да. Формально, так да. мы говорим. Следовательно, пусть они тогда приезжают как рабочие руки, поработали, уехали.
Да.
Что это за приезд потом с женами, детьми, потом получение социальных пособий? Ну и в финале кто? Сейчас я найду тоже сообщение. Сейчас я найду. Где-то... Где же было? Вот, если рост населения будет за счет мигрантов, то этим населением в будущем будем не мы, а они.
Ну, их увеличится количество. Ну? А что здесь плохого? Это если мы сможем ассимилировать их в общество. То есть, если будут какие-то законы...
А если они не ассимилируются?
Если они не ассимилируются, выдворять, депортировать, это, конечно, не дешево. Слушайте,
русские в Штатах говорят по-русски, как мы знаем.
Ну, другие народы... Ну, это они набрать-то не говорят по-русски, и это в радиусе километр-два. А так-то они, если выходят...
Они все-таки ассимилированы.
Выходят на Манхэттен, они все-таки говорят на английском.
Здесь в студии с нами Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, член Общественной палаты. Армен Гаспарян к нам присоединяется. Армен Субатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, у нас вот мы на голосовании поставили вопрос в связи с тем, что обсуждаются варианты ужесточения условий работы мигрантов. А мы можем вообще отказаться от труда мигрантов? Да, нет, не знаю, у нас на голосовании три варианта ответа. Вы бы как ответили?
Ну, при такой демографической яме, которая у нас есть, вероятнее всего, это невозможно. Но эта демографическая яма уже давно началась. Давайте вспомним, что 100 лет назад сколько было детей в русских семьях? Сколько их потом было после Великой Отечественной войны? А сколько их было к концу существования Советского Союза? Это же демографическая яма не сразу образовывалась. Ну, соответственно, нужны были, выражаясь сталинским языком, кадры, которые это должны были заместить. Хорошо, можно сейчас условно ужесточить максимально миграционное законодательство, а мы дыры сейчас вот чем сможем закрыть? Вот прямо сейчас.
Ну, вот, кстати, сказать, слушатели наши пишут, что вот там один, например, пишет, да у меня вокруг 5 безработных.
Ну, это прекрасно. А эти 5 безработных готовы будут пойти на те работы, которые сейчас берут на себя мигранты? Не в теории вот об этом рассуждать, а вот на практике. Вот они точно к этому готовы?
Хорошо. Потому что... Не-не-не, тогда есть тоже ответ, и вы наверняка с ним сталкивались. Просто мало платят. Если нашим платить больше, они пойдут на эту работу.
Это я согласен абсолютно. Только, извините, у нас же не государственное регулирование этих услуг, как было в Советском Союзе, правда? А у нас, выражаясь современным языком, решает рынок. Каким образом вы собираетесь повысить здесь ставки? За счет чего? За счет того, что бизнес недополучит, а бизнес точно к этому готов. Вот у меня есть просто практические вопросы. Я согласен абсолютно, надо платить больше. Вот у нас, видите, как такси сделано, да? Хочешь, чтобы тебя комфортно и спокойно везли, вот ты заплати больше, тогда будет у тебя водитель москвич. Но во всех остальных, наверное, сферах это будет сделать потяжелее, правда?
Тогда что можно сделать, если мы соглашаемся с тем, что без мигрантов, причем в значительных количествах, нам довольно сложно? Мы должны их как-то ограничивать. Вот сейчас говорят про некую специальную компанию, которая будет заниматься целевым набором трудовых мигрантов. Или, к примеру, ограничивать их исключительно приездом на работу и запрещать приезжать семьями.
Ну, хорошо, вы собираетесь для них гетто, что ли, какое-то создать? Что они будут вне российского социума? А каким образом они тогда, по-вашему, должны там будут социализироваться? Нет, здесь вопрос в другом на самом деле. Что нам надо перестать во многом считать, что постсоветское пространство – это все еще Союз Советских Социалистических Республик. Нам надо понимать, что за 30 с лишним лет, прошедших с момента развала Советского Союза, в тех республиках многое что поменялось. Я вот там поездил по всем этим бывшим союзным республикам. И это совершенно не похоже на то, что мы в массе своей представляем. Плюс, если мы говорим, да, про, в данном случае, про трудовую миграцию с республик Центральной Азии, как их теперь принято называть, в пику советскому определению Средней Азии. Так вот, надо помнить, что выросло поколение вне Советского Союза на совершенно других учебниках истории. Вот, например, вы знаете, что в Таджикистане в школьных учебниках написано, что пребывание республики в составе Советского Союза это была колонизация со стороны России, а эпоха с 92-го года это деколонизация. И теперь представьте, вы человека помещаете в российский социум, а учили его совершенно другому. Это проблема ведь, правда? Она решается тем, что надо, наверное, перестать это все делать для галочки. Таким образом в Москву попадают мигранты, которые не знают русский язык. Но у них и патенты, и наверняка есть диплом о сдаче русского языка.
Так это наша коррупция, извините. Так это наша коррупция.
Эта коррупция базируется еще и не только ведь на нас, правда? Она еще и базируется на ментальности в Центральной Азии, где брат-сват, кум-приятель и так далее. Здесь просто одно наслаивается на другое. Нам надо серьезнее к этому относиться. А не делать вид, что сейчас на дворе 1974 год. Вот тогда, да, тогда будут другие результаты. И тогда будет конкурс, извините, на возможность работать в России. И тогда будет качественно другой контингент. Потому что, извините, вы знаете о том, что уроженцу Бишкека надо платить больше, чем уроженцу долины определенной. Потому что уроженец Бишкека – это почти всегда выпускник школы, где много русских было предметов, и у него другой образовательный уровень. И, соответственно, другая будет квалификация. Но мы же их уравниваем по большому счету, да, потому что для нас это и то, и другое – это жители страны Кыргызстана, член таможенного союза, ОДКБ и так далее, и так далее. Но в этом же тоже, правда, есть какая-то проблема. Она решается, когда мы начнем к этой теме подходить не для галочки, а для себя. Тогда да, тогда будет иначе. И тогда не надо будет о многих других вещах говорить. Потому что то, что сегодня звучит, давайте, значит, исключим Центральную Азию. Хорошо, а кем вы будете замещать? Вы знаете, что до сих пор
Северная Корея, я уже список даже видел. Пожалуйста, давайте Северную Корею, давайте китайцев позовем.
Ну хорошо, а Северная Корея поедет сюда? Вот вы мне скажите. У нас много работает представителей Северной Кореи в стране. Вы вот видели кого-нибудь?
Я нет.
Ну, не на дипломатических приемах, да, не на форумах русского мира, а вот чтобы там на сезонных работах. Вот вы видели представителей Северной Кореи? Ну, вот понимаете, это опять ровно то же самое. Мы все время уводим разговор из практической плоскости вот такую вот маниловщину. Этих давайте не будет, давайте будут из Северной Кореи. А поедут-то они или нет? А, кстати, вы знаете, почему такое количество мигрантов именно из Центральной Азии? А потому что в 90-х годах были заключены межправительственные соглашения, в том числе с Украиной, что мы не будем перетаскивать оттуда людей. Хотя, казалось бы, да, там славянский контингент, очень, мягко говоря, похожий на нас, и проблем было бы меньше. Но мы же соблюдали эти условия, не так ли? И с Белоруссией у нас есть точно такой же договор. А тогда кого вы предлагаете везти? Из каких регионов, из каких стран? Вот и остается только вот это. Да, здесь есть сложности и риски. Но если к этому подходить нормально, их можно хотя бы несколько снизить. А если продолжать повторять эти байки всевенского леса сусловской эпохи, ну тогда и результаты будут соответствующие. На этом будут паразитировать.
Спасибо. Член общественной палаты Армен Гаспарян был с нами на прямой связи. Напомню, у нас в студии Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Вам есть что добавить к тому, что сейчас говорил Гаспарян?
Ну, я абсолютно согласен с Армен Сумбатовичем. В принципе, если вот так ставится вопрос, что нам не нужны мигранты, то он решается на раз-два. Просто взять и запретить. Да, мы и обойдемся, мы не умрем.
И вот смотрите, да ради Бога. Уже кто-то написал из слушателей, и вот тогда они вынуждены будут поднять зарплаты, и мы будем работать.
Да ничего они не будут поднимать зарплаты. Не будет рук, у нас дефицит кадров. У нас нету резервной армии труда. Просто не будут выполнены эти товары и услуги, которые создают сейчас мигрант.
Хорошо.
У нас упадет ВВП.
45 секунд до новостей, скажите. А вот еще одна есть такая штука, как только мы начинаем на эту тему говорить, визы пусть ведут, все изменится.
Да ничего не изменится, господи, у нас дырявые границы, у нас ОДКБ, у нас ЕАЭС, проедут, понимаете? Вот то, что у нелегалов нужно сократить, я с этим согласен.
А но их много?
Ну, я думаю, что процентов 30 работает, а то и 40 нелегально. из тех, которые находятся сегодня
здесь. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Можем ли мы жить без мигрантов, без трудовых мигрантов? В том числе голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 959 человек уже проголосовали. Еще 30 минут вам для того, чтобы проголосовать. Да нет, не знаю. Три варианта ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Это прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Пишите через СМС-портал или через Телеграм. Звонить можно по телефону. В этой части, во второй части программы «Своя правда» мы уже принимаем звонки. Параллельно смотрим, как едет город. Пятибалльные пробки. Нам обещали 5 баллов к 6 вечера. Судя по всему, так и будет. Максимум сегодня, по прогнозам, 6-бальные пробки. Срочные сообщения. За ними тоже следим. Россия не дала Совету Безопасности продлить работу экспертов Санкционного комитета по Северной Корее. Это срочное сообщение из того, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. И высказывание Небензи. Запад во главе с США пытается удушить Северную Корею за счет рестрикций. Следим за этим, а наша тема сегодня – это ужесточение условий работы для мигрантов. Но наш вопрос – а можно ли вообще отказаться от труда мигрантов в Российской Федерации? Ну, как кажется, если это можно сделать, это сделаем. И проблемы, многие проблемы, собственно, пропадут. Обсуждаем это. С нами сегодня здесь один гость в программе «Своя правда», директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Голосование в телеграм-канале, которое очень активное, оно продолжается. Подводить итоги будем через 22 минуты. Можно ли вообще отказаться от труда мигрантов? Спрашиваем мы вас. Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Выбирайте. Георгий Остапкович, вы хотели сделать какие-то дополнительные заявления?
Два дополнительных. Ну, чисто статистически, чтобы это было на фактах, а не так, что вокруг меня сидит 5 безработных, ну, и да, там все это самое. Значит, вот где самый высокий, в каком регионе самая высокая численность мигрантов? Ну, в Москве, конечно. Так. В Москве самая высокая. Где, в каком регионе самая низкая безработица? В Москве. 1% безработных. То есть мигранты не занимают места
москвичей. То есть, вы хотите, они приезжают туда, куда могут
они
приезжать?
Они создают места.
Создают?
Они создают низкооплачиваемые места, куда москвичи не пойдут. Что москвичи пойдут в 3 часа ночи на рынок или там убирать какие-то...
Заплатят больше, пойдут.
Заплатят больше, есть рыночная стоимость услуг. Если эта работа стоит, условно говоря, 35-40 тысяч, то никто вам 60 тысяч не заплатит.
Мы хотим, пишет 123-й, жить в культурной, своей культурной среде, да, в родной семье, в своей.
Вопроса нет.
Вот, поэтому, значит, смотрите, надо не давать им гражданство, надо не допускать, чтобы трудовые мигранты, сейчас мы про трудовых прежде всего говорим, приезжали сюда с семьями, получали гражданство, привозили детей, дети приходят в школы, они так или иначе нас замещают. Вот это все, если убрать, они как роботы приезжают, поработали, уехали.
То есть они приехали, улицу подмели и обратно на автобус.
Ну, не так сразу.
Вахтовым методом обратно. Но вообще-то мир так не живет.
Ну, теоретически.
Разве, в Дубае такого теоретически нет? Теоретически. В Дубае прекрасно пакистанцы, ну, живут во Франции, в районе Клиши, иммигрантов.
Без гарема, говорит Виталий, едут туда. Вот и все.
Не, ну это, понимаете, это можно. Это самый простой. Вот давайте запретим, это нам нож в спину, все эти мигранты. Давайте все сейчас запретим и все, их никого не пустим. Давайте действительно Северную Корею, вьетнамцев, еще кого-то набирать. В Китае и Вьетнаме давно средний уровень зарплат выше, чем в России. Кто поедет сюда?
Вот смотрите, из Китая,
Китай приглашает сейчас таджиков, таузбеков. Они едут сейчас. Они уезжают из России и едут туда, потому что доллар повысился, естественно. когда был он по 50, был смысл бы ехать в Россию, а когда он по 90, по 100, они меньше могут направить обратно домой.
639, странная история, в Москве по жизни дворниками татары были, и никого это не смущало. Теперь просто вот чуть иначе это из... Если... 715, но если ведь провести референдум, то 90% будет против мигрантов. Не знаю, откуда эта цифра, но у нас обычно принято. Странно, что не написал 100%. Но есть подозрение, что правда большинство будет?
Ну, скорее всего, большинство. Но, понимаете, большинство же идет за теми, кто как что говорит. Может быть, поменять... Ну, не то, чтобы поменять риторику, но сделать какую-то пиар-компанию, разъяснить людям. И вот еще последнее. По Московской области. Вот что происходит в Московской области. В Московской области официально зарегистрирован в службе занятости 8 тысяч безработных. 8 тысяч. Ну, это там, конечно, больше, но в службе занятых 8. А рабочих мест вакантных представлено 80 тысяч. То есть в 10 раз больше. Ну,
плохие места, скажут вам.
Не, ну, конечно, плохие места. Но места какие есть, ну, ты дальше...
Других нет.
Да, карьера занимайся сам.
Юлдус Атаниязова к нам присоединяется. Она специалист по миграции и кандидат юридических наук. Юлдус Аминовна, здравствуйте.
Добрый день.
Мы тут, так как в России, вы наверняка слышали, обсуждают варианты ужесточения условий работы для мигрантов, мы решили еще дальше пойти и задать вопрос аудитории. Но это довольно часто так или иначе звучит, но... А может быть, вообще отказаться от труда мигрантов?
Можно попробовать отказаться от труда мигрантов. Почему бы нет, в порядке эксперимента?
Ну, вот даже вы видите, как на это реагируете. То есть вам кажется, что это нереально?
Ну, знаете как, ведь диктует сегодня экономика, да? Мы говорим, что такое экономика? Это бизнес, который сегодня создает продукт, которым пользуется население. Что это такое? Это чистые самолеты, это убранные офисы, это подметенные дворы, это услуги, значит, чистки офисов, там, салонов красоты, доставка продуктов, мойка посуды, сиделки, няни, домработницы. Вот это вот все есть тот фронт. Я не говорю еще о крупном бизнесе, который поддерживается государством сегодня на большом уровне, на высоком уровне. Это строительство. Вот, и поэтому, конечно, можно попытаться, можно попробовать заместить. Вот есть очень много предложений везти из Африки, везти из там, Северной Кореи, может быть, из Китая, Вьетнама. Вот был опыт, кстати говоря, Вьетнама. Но Вьетнам тогда, я помню, в 90-е годы работал только на себя. Они выпускали контрафакт. Да, и шили это все, значит, в подвалах.
Но выход, подождите, но выход-то из этой ситуации какой-то должен быть, как вот пишет один из наших слушателей, 715-й. Но люди-то здесь не так, не просто так против, значит, какие-то основания есть.
Ну, а как же? Я и говорю, вот диктует бизнес. Почему я говорю диктует бизнес? Если сегодня в условиях сегодняшнего вот положения Российской Федерации, допустим, хлеб не может стоить дороже чего-то, или, допустим, значит, отчисления за капитальный ремонт не могут быть больше 1022 рублей, значит, обслуживание вот этих подъездов и, значит, подвоз этой муки и выпечка этого хлеба должна стоить столько. В том числе лежит там заработная плата того же мигранта, будь то это мигрант, будь то гражданин Российской Федерации.
Люди уверены, что это жадность работодателя, и он может платить в два раза больше, и тогда пойдут местные.
Ну, вообще, я всегда говорила, если бы у меня было очень много денег, как у Алишера Усманова, я бы одним днем купила билеты всем мигрантам в обратный конец домой и оставила бы Россию без единого мигранта. И посмотрела бы, как это все раскрутится. И если этот эксперимент удался бы, то я бы разбогатела еще больше. А если бы он не удался, я бы просто доказала бы обратно. Но... Потому что все равно люди, конечно же, размышляют каждый человек у себя во дворе. Он видит соседа, который не так выглядит. Он видит соседа в метро рядом сидящий, который не так пахнет. Ему это не нравится. Его ребенок ходит в школу, а там сидит какой-нибудь Махмуд, который, может быть, не так понимает русский язык, но в математике сечет, ну, не дай Боже, никому, а то и Улугбек из Самарканда,
извините,
который в этом году 650 лет, да.
Вот, Владислав, да как же вы не понимаете, мигрантам платят неофициально в 2-3 раза меньше, остальное кладут себе в карман.
Ну, правильно, мы как раз говорим о том, что когда идут какие-то ужесточения, вот, например, Минтруда вот дал такое предложение, вышел с такой инициативой, сделать организационный набор, да?
Да, про специальную набор, компанию, да, которая будет этим заниматься.
Например, Да, или, например, есть сегодня закон 109, который о правовом положении иностранцев Российской Федерации. Там есть статья, где он, как он должен быть, там, кстати, иммигрант лишен вообще права субъектности, он должен быть постановлен на учет по месту пребывания. То есть не он сам себя ставит с согласованием, куда он приедет, а у него нужно постановить на учет. Вот даже юридическая вот сама формулировка, она уже человека лишает вообще правосубъектности. Кроме того, я хочу сказать, вот вчера была проверка в Солнечногорске, по-моему, да, в Wildberries, склады.
Да.
И там, значит, примерно 38 человек, статус которых не определен. Ну, то есть у них нет, либо нет документов, либо они, значит, не оформлены, да, надлежащим образом. В этой ситуации есть... В КОАПе мы сейчас говорим об исполнении законов. Законы все хорошие. Я вот только за, чтобы они исполнялись. Вот 18.15 КОАП говорит нам о том, что если работодатель принимает на работу нелегального мигранта, то он должен быть оштрафован от 400 тысяч до миллиона. Вот представьте, 38 человек, и Wildberries платит за них вот эту сумму, сколько это составит, да, по миллиону. Да нет, конечно, Wildberries будет намного проще договориться, заплатить половину органам проверяющим. Почему? Потому что Александр Иванович Бастрыкин в интервью Интерфаксу на вопрос, в чем более всего выражается нарушение миграционного законодательства, отвечает буквально: с учетом специфики нелегальной миграции, большая часть преступлений данной категории имеет коррупционную направленность.
Вот.
Так что в прошлом году Следственный комитет за совершение коррупционных преступлений направленный в суд дела в отношении 35 должностных лиц.
Я понимаю, Юлдус Самина.
Или, например, в Московской области начальник отдела полиции и его высшие подчиненные признаны виновными в получении взяток за невыявление незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению аренды жилья мигрантов.
Не-не-не, я понимаю, Юлдус Самина. Тут ведь главный вопрос. Ну хорошо, вот если вас послушать, получается, ничего сделать нельзя.
Нет-нет, можно.
Что?
Даже очень можно, только надо сделать так, чтобы вот все нормы, которые есть, выполнялись, исполнялись. То есть мы говорим о том, что правоприменительная практика, она должна быть просто вот безупречной. То есть ни один ППСник не должен захотеть просто так...
Но это же невозможно.
Закончились деньги там на сходить в перекресток, понимаете? И он отпустит нелегала, взяв у него 5 тысяч, зато этот нелегал будет за каждым поворотом ждать вот такой встречи.
Но мы же не можем исходить из того, что произойдет то, что вы описываете.
Нет, мы не можем из этого исходить. Мы исходим из того, что это каждый день происходит. Просто это данность. Если мы говорим, насколько они окупаются, эти мигранты, вот в городе Москва каждый мигрант, который получил патент, а без него они работать не имеют права, он оплачивает Москве ежемесячно за месяц вперед 7500 рублей. Если даже исходить из того, что что их всего лишь миллион, то они платят, извините, 7,5 миллиардов рублей ежемесячно. Просто так. Я не говорю о том, что они едят, оплачивают, живут, оплачивают аренду, ездят, оплачивают за транспорт.
То есть люди, которые говорят, что мы слишком много тратим на них, на самом деле на них наживаются.
Во-первых, мигранты работают и оставляют после себя прекрасные здания, в которых мы потом живем. Это первое. Во-вторых, они метут улицу, и это тоже результат и продукт его труда. В-третьих, они ежемесячно оплачивают. В-четвертых, у нас есть Сахарова и, значит, как это место называется, господи, я забыла совсем.
Ну, Сахарова — это миграционный центр.
Да, нет, и Одинцова. Вот это вот сугубы, которые принимают документы у мигрантов. Вот спросите у них.
Хорошо, давайте последний вопрос.
Выходит мигрант, который сдал у них в центре, получил сертификат на знание русского языка, истории, основ права. Но они заплатили деньги, 1800 рублей, и они сдали. Это просто мздоимство, больше ничего.
Хорошо, все-таки, Юлдус Аминна...
Нет, я закончу. Еще
давайте.
Значит, еще, а в Одинцово, допустим, там работают тысячи людей, а там, значит, устроили эту сегрегацию, только там находятся все мигранты. Кстати, вот в таких вот местах, где большое скопление, они и договариваются о разных видах нелегальной работы. Так вот там они принимают, значит, они оформляют пакет документов для предоставления их на получение патента. То есть они только вот копируют бумаги, бланки, представляете? 25 тысяч минимальный пакет документов, понимаете?
25. За оформление документов везде берут. Подождите, все-таки давайте последний вопрос я вам задам. Вы так или иначе говорили об этом гипотетическом варианте. С вашей точки зрения, если бы мигрантов не было?
Ну, было же время, когда их не было. Тогда было другое время, другая...
Тогда были мигранты из других республик?
А?
Тогда были мигранты из других республик?
Нет, тогда, во-первых, была другая численность. Во-вторых, у нас была плановая экономика, где у нас вся экономическая деятельность была распределена и определена. В-третьих, надо тоже сказать, что численность Российской Федерации, мы знаем, с какой скоростью сокращается. И это было известно давным-давно.
Понятно.
Лет 20 назад мы прогнозировали. Но численность республик Средней Азии, Центральной Азии, так называемой, Центральной Азии, ну, извините, с 89 года по сегодняшний день население Узбекистана с 18 миллионов выросло до 36,5. Это мы говорим о чем? Значит, тогда, в годы советской власти, в конце советской власти, благополучные граждане прекрасно были счастливы и рожали много детей. Теперь эти люди, значит, детородного...
Теперь все иначе. Я понял.
...возраста и рожать. Но это сокращается теперь.
Да, я понял. Спасибо. Мы должны заканчивать. Юлдус Атаниязова, специалист по миграции, кандидат юридических наук. Георгий Остапкович здесь в студии, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. У меня все-таки вопрос. Вот вы же слышите, как я зачитываю вопросы от слушателей? И вы же понимаете, что вы говорите, что говорит Армен Гаспарян, что говорит Юлдус Атаниязова. Это как два мира, два детства.
Ну, я ничего страшного в этом не вижу. Ну... Просто нужно более лояльно относиться к мигрантам. Я тоже, кстати, поддерживаю ваших радиослушателей. Если мигрант не соблюдает законы...
С этим спорить невозможно,
Спорить невозможно. Но вы поймите, введите... Вот есть три страны. Австралия, Канада и Великобритания. Там мигрантов... Например, в Америку заезжает в год 1,5 миллиона мигрантов. Ну, что, они бунтуют, американцы? Да нет, конечно. Так вот, там введена бальная система. Каждому мигранту присваивается бал. Если он не проходит тест, его отправляют обратно, понимаете? То есть, ну что мы хотим, как в Техасе сегодня там Байден с этим рубится, чтобы поставить клетки железные и...
Есть такое ощущение, что некоторые хотят.
Да, ну и в Думе рассматривать вот эти вопросы. Проводить, как там в Конгрессе, проводить этот закон или не проводить. Но нужно быть все-таки... Мигранты помогают людям, мигранты все-таки могут решить демографию.
Вот смотрите, по-моему, Юлдус Атаниязова сейчас говорила о том, что, в общем, на самом деле мы на них наживаемся.
Ну, то есть мигранты нам ничего не стоят. Ничего не стоят.
Но при этом приносят деньги в бюджет.
Как же? 50% от созданного им продукта, 40 идет на зарплату, а 60 идет
смотрите,
в тот город, который они работают.
953 пишет: мигранты – это доход конкретного ограниченного круга людей. А вот издержки несут все остальные.
Они налоги платят, налоги идут издержки, в федеральный бюджет.
Скорее всего, речь идет о преступности, о том, что это другие правила жизни.
Слушайте, все страны, к сожалению, с преступностью. У нас, извините, в 2001 году, в сентябре 3000 человек от теракта погибло, вы помните, в зданиях Близнецов. И 6000 с лишним. Ну, к сожалению, так мир устроен,
вот смотрите,
понимаете?
Теперь дальше. Я зачитывал сообщение, что нам, мол, заплатите больше. И тогда мы пойдем работать. Теперь дальше. 819-й. Вот есть организация. Наши бы и там рады работать. Но там же переработки. Там же не закрепляют за конкретным рабочим местом. И люди вынуждены уходить. А вот если бы не было переработок, то есть уже даже не в зарплате...
Что значит переработки? Это нарушение трудового законодательства. Я не понимаю, какие переработки? Есть установленная норма трудовым кодексом 40 часов в неделю. Какие переработки?
Сейчас, вы что, не знаете, как это работает?
Нет, как работает? Ну, пойди в суд. Пойди в суд и выиграй. Уволят, так они такие издержки понесут, он в суде выиграет. Пойдешь в другой, через дорогу, в другое место устроишься. Чего они пугают? Какие-то переработки, недоработки.
Валерий, 318-й, интересно, это те самые принципиальные москвичи, которые им же сдают жилье? Ну, то есть, а потом...
Ну, говорят, да, резиновая.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Прошу.
Алексеевич. большому сожалению, ничего сделать нельзя в короткий срок. Я вам докладываю, новая Россия — это 91-2024 год. Вот за 91-22 год у нас родилось 49,6 миллиона, а умерло 65,8. Значит, естественный убыль населения 16,2 миллиона. Из них миграционное замещение, это значит того, кого включили в численность населения, 11,6 миллиона. Понимаете? И правительство уже прописало во всех документах аж до 30-го года иммигрантов сколько будет. Там будет 300 тысяч, чтобы ежегодно. Они и это не обеспечивают. Это первое. Второе. Демографическая яма – это своего рода отмазка чиновников. Ну, демографическая яма, коль мы говорим о России, то и надо РСФСР говорить. Была в 46-м году. 41-й год 111 миллионов было жителей, а в 46-м 97,5.
Подождите, Сергей Алексеевич, вы хотите, секунду, вы хотите сказать, что надо сравнивать, и это будет уместно, сравнивать Россию 20-х годов 21-го века и Россию 40-х годов 20-го?
Так точно. Объясняю, почему. Потому что коэффициент суммарной рождаемости в 45-м году был 1,7. А правительство сейчас и ставит себе задачу по указам президента добиться этого.
И вы полагаете уместным сравнивать конец...
А почему нет?
Я вот понял, Георгий Остапкович, а можно сравнивать вообще?
Да можно сравнивать все.
А, в этом смысле, да.
Можно коней с, я не знаю, зебрами сравнивать. Вопрос же не в этом. Зачем нам сейчас идти? Совершенно другая страна, совершенно другие люди, другие проблемы были. Сейчас нужно решать сегодняшний проблем. 1,7 это действительно ставится цель. Еще раз напоминаю, сегодня 1,41 на женщину приходится. 1,7 вы все равно не обеспечите элементарное воспроизводство, не говоря о росте численности. Но я бы не увлекался этими сравнениями.
Хорошо, что на 7373948 телефон прямого эфира. Никто не пойдет в суд, нельзя будет устроиться на новую дорогу через дорогу. Вы же понимаете, что после суда человека никто не возьмет на земля же слухами помнит. Тогда чего жаловаться?
Да чего вы боитесь-то всего? Почему вы боитесь идти в суд? Почему вы боитесь ругаться с работодателем? Кстати, суд всегда... Да,
кто я, кто работодатель?
90% сегодня, кстати, суды становятся на позицию работника, понимаете? Вот, чего мы всего боимся выйти, боимся поговорить, боимся, я не знаю... Надо активнее быть, активную жизнь гражданского общества вести.
Смотрите, теперь другой подход. 123-й. Мигранты, порождение глобализма, мы от него отказываемся формально сейчас. Следовательно, нам не нужна огромная экономика за счет притока инородцев, как он пишет. Ну, мигрантов в данном случае, будем так говорить. Нам хватит небольшой экономики своими силами.
Как мы можем отказаться от глобализма? Сегодня...
Ну, закрыли границы. Ну
сегодня что? В технологии все, что технологичнее лопатой, страны делают совместно. Вот какой-то iPhone, да, там создана в Кремниевой долине, собрана в Шэньчжэне, но 20 стран собирают стекла, шмокла и все. Ну, нельзя отказываться.
Просто смотрите, 953
давайте
пишет...
Давайте Северной Кореей
станем. Мы до 22 года были уверены, что без Европы и США мы ничего не сможем, а как оказалось, можем, так и с мигрантами будет. И дальше. Ставьте роботов и повышайте производительность. То есть 953-й себя убирает. Вы, говорит, ставьте тут роботов.
А роботы мы где возьмем? Из подвала, что ли? И снизу? Но или мы
в
что?
Любом случае 953-й в этом не участвует. Вы же понимаете.
Это понятно.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Буквально добрый секунды вечер, на голосование.
Николай, да. Быстренько. Установить часовую оплату на государственном уровне, и все решится.
Да, часовую оплату установим, и все решится.
Да ну ладно. У нас, кстати, есть часовая оплата, ее не надо устанавливать. У нас по часовиков полно.
Давайте вот что. Как вы помните, главный вопрос, который мы сегодня обсуждали, это вопрос ужесточения условий работы для мигрантов и возможность отказаться от их труда. Вы в самом начале выбрали вариант «нет, это невозможно». Да? А мы провели голосование, почти 3300 человек проголосовали. Как вы думаете, как они проголосовали? Какой самый популярный ответ? Можно отказаться или нельзя отказаться?
Ну, я думаю, что можно отказаться.
Вы полагаете, что большинство полагает, отказаться можно?
Да.
Давайте посмотрим. 65% считают, что можно отказаться от труда мигрантов. 26% согласны с вами, это невозможно. 9% дали ответ, не знаю. Если коротко, что вы думаете по этому
поводу? Я думаю, что это плохо. Это плохо. Это плохо для демографии, это плохо для ВВП страны, это не подход. Весь цивилизованный мир живет наоборот.
Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.